Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Всем добрый день, здравствуйте. Особое мнение писателя и публициста Ксении Букши здесь. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Много у нас сегодня вопросов. Давайте сразу после обычной моей просьбы о подписке на канал. Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход». Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Ставьте лайки этой программе и другим программам. Я после этой своей обычной просьбы давайте сразу начну с того, что у нас происходит, как мне кажется, затрагивая всех. Блокировки интернета. Такое ощущение, что вот этой блокировкой Telegram, сначала замедлением, потом блокировкой и YouTube там же, что власти в какой-то момент решили поссориться буквально со всеми россиянами. То есть и с, понятно, сторонниками либеральных взглядов давно уже их пытались как-то прикнопить, но самое главное, что и своими собственными сторонниками, а главное, с людьми совершенно аполитичными, тоже решили поссориться. Вот как вам кажется, с чем это связано? Почему такие перемены?
Мне кажется, что, в общем-то, всегда было довольно-таки наплевать на людей-то. Люди, ну, мнение людей было хоть сколько-нибудь важно тогда, когда это было, ну, одним из каких-то маленьких факторов, ну, может быть, вроде барометра, чего-то такого, когда, ну, типа рейтинг, например, был, мерили как показатель чего-то там, как люди там себя чувствуют. Еще можно поднажать или нужно не поднажимать, чтобы вот выглядело все более, еще более мирно, чтобы не было никаких эксцессов точно-точно. Ну вот было такое время, какое-то промежуточное, когда, ну, сверялись с общественным мнением, ну просто как получше сделать, как лучше сделать. Вот пенсионная там реформа, например, ну, популярна. И там, или что-нибудь еще. А, вот аннексия Крыма популярна, не популярна, то есть нужно смотреть. Вот. Сейчас уже такой необходимости нет. Значит, зачем смотреть? Можно просто наплевать и проигнорировать это слагаемое. Оно умножилось на ноль.
Ну, вроде как, еще совсем недавно был такой общий настрой, что вы, дорогие россияне, занимаетесь там своими делами, и даже война вас совершенно касаться не будет. Мы для этого все сделаем, пошлем туда специальных людей, мобилизацию проведем частичную, отдельных россиян, а в целом вас оставим в покое. И вдруг это в покое кончилось. Что стало причиной этого тектонического сдвига? Или это только кажется, что это тектонический сдвиг, а все происходило постепенно?
Ну, мне кажется, что постепенно, да, происходило. И опять же, это проверки, а что еще потерпят? А потерпит ли это? Ну, и вот, видимо, они, ну, решили, что это теперь стерпят. Ну, потому что, а как не... Ну, что сделают-то, собственно? Придется терпеть. Люди... Некуда деваться. Будет ли, как в Непале? Нет, не будет. За соцсети не выйдут.
Да.
Ну, а если и выйдут, то понятно, чем кончится. Ну, то есть...
И даже не было никакого объявления о том, что мы теперь блокируем Telegram. Блокировки начались раньше, чем власти стали что-то объяснять.
А зачем? Это лишнее просто. Ну, никто никогда же не думал про людей. Зачем это нужно? Да, бизнес сейчас весь накроется. Да, ну и ладно.
Ох, грустно это все. А, слушайте, отсюда следующий вопрос. Если все мессенджеры заблокированы, ну, практически все, я не знаю пример мессенджера, который не заблокирован, за исключением Макса, куда россияне сигнал? Не хотят. А как общаться? Сигнал заблокирован давно.
Ну, заблокирован, ну да, в целом. Ну, как будет
это? Куда?
Ну, будет, значит, будет война VPN-ов опять еще сильнее. Ну, то есть для тех, кому прям надо-надо, тот будет устраивать... Еще более хитровывернутые способы для тех, кому надо не очень, тот будет выбирать, решать, надо ему очень или не очень. Плакать, грустить. Будут разрывы связей, будут какие-то такие вещи. Будут, не знаю, там, международные звонки, смс-ки. А может быть, Telegram
связи,
сейчас...
Я еще спрошу вас.
Есть мысль о том, что Telegram сейчас придумывает сам способы, как людям обходить эти блокировки. Вполне возможно.
Вот, вы сейчас выразили мысль сразу нескольких людей, за которыми я слежу, и Все очень надеются на то, что Дуров как-то выкрутится.
Либертарианец все-таки.
Да, но у меня тоже вопрос. А все надеются на Дурова так же, как надеялись на кого-то еще помимо себя? Хорошо, но почему Дуров должен выкручиваться из-за сложностей, которые российские власти создают россиянам?
Что никто не должен выкручиваться. Как Сартр говорил, поступайте как свободный человек. Он говорил так студенту, который то ли собирался, то ли не собирался в сопротивление, и говорил, вот у меня старенькая мама, я хочу сопротивление антифашистское. Как мне быть? Вот. И тут много разных резонов. С одной стороны, мама не выдержит, даже если я просто уеду. С другой стороны, если я уеду, я могу до этого сопротивления даже не добраться. Что мне делать? Вот. Сартр же понимает, что студент пришел не к католическому священнику, он пришел там не к своему, там, не знаю, не к своему крестному папе, он пришел к нему, к Сартру, к философу, к экзистенциалисту. Он ему сказал, поступайте как свободный человек. Кажется, издевательским совет, но другого-то и нет.
А скажите, как будете поступать лично вы и ваши знакомые, которые остались в России, или у кого в России остались родственники? С ним же нужно поддерживать какие-то связи, а они сейчас разрываются.
Мы будем стараться не разрывать, конечно. Мы будем поддерживать. Но потому что это очень высокоприоритетная вещь связи между людьми. Да, для нас. Мы будем стараться очень. Ну, насколько возможно, опять же, ну, не все же мы можем, не Господь Бог.
То есть у вас нет в запасе какого-то мессенджера, который железно не заблокирован?
Я, наверное, рассказала, да, уже. Вы знаете, я вчера тут вайб-кодила.
Смотрите, мы с вами говорим сейчас о разрыве связи и, получается, попадаем в самую точку. Вот парламентская газета Герман Клименко объясняет, основная функция любого мессенджера – создавать социальные связи. Соответственно, чтобы мессенджером перестали пользоваться, эти связи нужно разрушить. В 2018 году, когда произошло первое столкновение Телеграма с Роскомнадзором, последнему удалось выбить где-то 10% социальных связей. Условно, у меня в мессенджере 1000 контактов, 100 перестали работать, 900 осталось. Сейчас задача стоит сделать наоборот, чтобы 900 отвалились по тем или иным причинам, а 100 остались. Это
Да.
называется разрушение социального графа.
Да, слушайте, у человека есть, я где-то об этом слышала, такое есть некоторое число контактов, которые он способен поддерживать. Это Dunbar number, по-моему, называется, число Dunbar. И оно у разных людей там от 180 до 350, примерно так. Ну, есть там индивидуумы, у которых меньше, у которых больше, это тоже нормально, но так в среднем вот так получается. Я не знаю, я сделала следующую вещь недавно, буквально месяц назад. Я взяла и выписала. Просто на листочек бумажки выписала ручкой всех, с кем я хочу поддерживать контакты, социальные связи, так или иначе. Всех, кого я помню, и тех, кого я не помню, я припомнила. Я специально пошла во все мессенджеры, во все свои записные книжки. И даже если я кого-то забыла вспомнить в тот момент, потому что в моменте может кого-то важного вдруг не вспомнить. Не говоря уж о каких-то там людях, с которыми давно не общался. Да? Я взяла их и всех выписала. Вот. И дальше я просто серьезно по каждому я пройдусь и уже прошлась, да, и я подумаю о том, как поддерживать с ними контакты с той частотой, с той пропорцией, с которой, возможно, было это раньше. К сожалению, даже и в этом случае, вот у меня, например, есть пара людей, с которыми я не знаю, как связаться сейчас. Потому что, ну, там еще и люди такие своеобразно, что они, ну, замкнуто живут или там давно, ну, в каком-то таком состоянии, да, и при этом в России, и при этом у них нет соцсетей, например, то есть сложно. Но это буквально там пара человек на данный момент. Вот. Со всеми остальными я буду думать. То есть это, конечно, безусловно, они нам задают лишнюю работу, да, они заставляют, ну, у нас тратить время на то, на что бы мы раньше его не потратили. Но что делать? Мы хотим этого или не хотим? Вот и весь вопрос. Вот и все, да. Буду пытаться, будем пытаться.
Мы тоже тут пытаемся сохранять связи, в том числе и с нашими зрителями и слушателями, поэтому я напомню очень простой способ к этому. Поставьте колокольчик, пожалуйста, рядом с названием канала, и тогда вам будут приходить все уведомления о том, что у нас тут происходит. Разумеется, подписывайтесь, ставьте лайки этой программе и другим программам на канале. Это все для вас, ваша наша уважаемая аудитория, для того, чтобы ваша лента была поинтереснее и для того, чтобы мы с вами эту связь не теряли. Ну и о разрыве связи.
И, кстати, я еще хотела сказать, договорить просто чуть-чуть. Значит, что если, ну, например, кто-то живет в России, например, думает, что он, ну, скажем, не способен на какие-то технические новинки, да, что не способен там найти уже все, ну, там умственный потенциал исчерпан, да, для поиска. Вот. Может быть, искать того, кто поможет. А к тем, если обратиться, кто за границей живет, да, может быть, не думать, что там, VPN, там, не буду об этом думать, да, не стану. Может быть, помочь тем, кто живет в России, с тем, чтобы находить эти способы обходов лучше. Я вот просто договорить хотела, что это такая кооперация тоже может помочь.
Да. Это как раз вы продолжаете вот ровно эту мысль о том, что если одни связи разрываются, значит, нужно создавать связи с теми, кто может поддержать эти связи.
Да, да.
Чтобы все-таки...
Это важно.
Чтобы оставаться социальным существом, а не маленьким человечком, замкнутым в собственной раковине.
Конечно.
И, знаете, неожиданное последствие, и как вот неожиданное на самом деле для меня в первую очередь связь с еще одним вопросом. Дело в том, что на днях издание «Важные истории» установило личности администраторов телеграм-каналов, которые публиковали казни украинских военных, глумление над телами, в общем, то, что называется снаф-контентом, и оказалось, что некоторые из этих администраторов на момент создания этих каналов были школьниками. То есть буквально дети этим занимались. И знаете, отсюда вот какой вопрос. Дело в том, что мораль и представление о допустимом у человека формируется часто в соответствии с тем, как его оценивает общество. Но когда связи в обществе разорваны, он не получает вот этой вот оценки. Ему кажется, что все можно. Что дальше ждет вот это вот общество, где государство целенаправленно, и не стесняясь в этом признаваться, Клименко прямым текстом говорит, разрывает социальные связи между людьми?
Это и ждет, конечно. То есть, если это норма, то понятно, жестокости в человеке очень много, насилие, к насилию человек склонен. Вот мы это и видим. Это неудивительно. Да.
Удастся ли людям выкрутиться и сохранить в себе какую-то моральность? Как вы считаете, есть ли вот эта вот грибница? Все-таки соседи остаются у любого россиянина, с ними он общается без VPN?
Тут есть много разных про это и книжек, и исследований, не буду даже на них ссылаться. Очевидно, что в любые времена кто-то сохраняет, кто очень, ну, достаточно стойкий, и у кого эти вещи не восприняты, не критично просто от, например, отца или священника, а в основном сохраняются они у того, кто, ну, в том числе и сам до них как-то доходил, что-то пробовал, что-то делал для того, чтобы они в его собственной жизни были не пустым звуком, просто, ну, чисто какие-то там воспринятые ценности, да, ценности, которые он сам, ну, сам пережил, думал как-то над ними, когда они вышли уже на уровень, ну, такой рефлексии, да, над тем, почему я это делаю, потому что папа сказал, что бить слабых нехорошо, или потому что я сам уже знаю, считаю точно, что бить слабых нехорошо, и даже если папа будет их бить, я их бить не буду. То есть нужны вот такие вот сознательные, да, ребята, которые, ну, девчата и прочие взрослые, у которых это перешло на вот этот уровень самостоятельный, этот уровень морали, когда ты делаешь то, что считаешь нужным, не потому, что боишься наказания, и не потому, что все вокруг тебя это делают, вот, а потому, что это согласуется с твоими ценностями, и тогда твои, вот эти вот твои, это общество, которое в тебя поддерживает, оно уже не твои соседи, а оно, например, христиане, скажем, или оно, не знаю, да кто угодно, лишь бы работало, интеллигенция пусть. Не очень мы любим это все, да, но пусть будет даже так. Не знаю, дворяне, я дворянин, я не могу делать подлости. Работает. Это не потому бывает уже, что он боится соседей, дворян, потому что он, может быть, там один среди там, пустыни, вот его там сейчас был, не знаю чего, а он свою веру или там свое сословие там не предаст. Это работает. Вот. А еще лучше работает, когда еще уровнем выше, когда человеку уже Эта компания достаточно ее мысленно, когда ему он уже даже не приписывает себя ни к сословию, ни к чему, а просто он знает, что вот есть некое что-то трансцендентное, да, к чему он как бы принадлежит, что больше, чем он, и при этом это не что-то конкретное, да, а это вот в него самого вошло, да, в его суть. Вот такие люди, они, ну, это отчасти везение. Да, таким человеком стать. Это не то, что ты должен быть чрезвычайно хорошим или умным, а это отчасти и везение тоже. Ну, то есть ты должен и сам постараться и быть таким. Но при этом, если тебя, например, с детства пинают, мучают и насилуют, то очень трудно стать таким. Очень трудно. Не говорю, что невозможно, но гораздо труднее. Вот. Ну,
Да
вот и
везение
ответ.
даже, пожалуй, просто если такой человек рядом есть.
Ну, я не уверена, что это так вот прямо примером берется, но, может быть, и берется иногда тоже. Хорошие примеры тоже важны. Но не всякий может их взять, потому что если с другой стороны человека все время бить по голове и показывать ему другие примеры жестокости, то, к сожалению, очень часто он другой пример возьмет. В общем, сложно. Но всегда какая-то часть всегда останется, но, конечно, государство, безусловно, сейчас станет в сторону того, чтобы осталось меньше. Да.
На днях было интервью с Дмитрием Глуховским на «Дожде», и он говорил о том, что у него есть предчувствие, сходное с тем, какое предчувствие было у него в 2022 году, о том, что нынешние события, на которые мы смотрим, это прелюдия к чему-то страшному. Вот у вас нет такого ощущения?
Слушайте, ну, прелюдия к чему-то страшному, ну, происходит уже весьма много страшного. Вот в Иране 30 тысяч протестующих, да, когда Трамп сказал, что я вас поддержу, после этого было казнено что-то типа 30 тысяч человек. Это страшное. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, ну, довольно страшное тоже. Хотя и непонятно, что можно было еще делать, да, там, как бы уже непонятно. То, что происходит в Украине, очень страшное. Мирных жителей погибло за 25-й год больше, чем за другие годы. Я смотрела статистику. Если я, конечно, сейчас не путаю, но мне кажется, что я не путаю. Меня это поразило. Вот. И это уже весьма достаточно страшное. Он имеет, что ли, в виду, что теперь благополучным европейцам придется плохо? Может, и придется. Ну, кто же знает-то? Может быть, и придется. Всегда вот это вот более или менее страшное, оно зависит от того, насколько оно близко к тебе и насколько глобальное, насколько есть куда деваться. Он хочет, наверное, сказать, ну теперь нам всем будет некуда деваться. Да нам давно некуда деваться, ребята. Вот планета, вот изменение климата. Может быть, конечно, кажется, что это не актуально сейчас звучит, а они, между прочим, могут не менее сильно вдарить по нам, по всем, когда из мест... Вот, кстати, недавно читала пост в Фейсбуке, перепост человека, который водными ресурсами занимается. Он говорит, что в Иране кончается вода. И что скоро, в общем-то, из Ирана люди побегут по-любому, потому что там просто будет нечего пить и нечем поливать... Ну, в сельском хозяйстве, для сельского хозяйства тоже не будет воды. Вот. И тут как бы все почувствуют на себе это, когда толпы народу из мест, где воды нет, побегут туда, где она есть, ее пить. Ну, то есть, да, конечно, является прелюдией, безусловно, да, и уже давно, и это можно даже не обсуждать. Все прелюдия ко всему. Может быть, это уже не прелюдия, а фуга, я не знаю.
Вот да. А сейчас отсюда следующий вопрос вытекает, но перед тем, как я его задам, я хотел бы нашим зрителям и слушателям напомнить о том, что в описании нашей программы у нас есть все способы, которыми вы можете сделать нам пожертвования. Это очень важно для того, чтобы мы продолжали работать. У нас уже 18 число, а половина месяца позади, а половина сбора еще не позади. Обратите внимание, у нас тут линеечка того, как этот сбор идет, и очень хотелось бы, чтобы вы все наши зрители и слушатели в этом сборе поучаствовали. Сделайте донат, пожалуйста, выберите способ, который вам удобен, и примите наши огромные благодарности. Каждый ваш донат крайне важен для нас. Ну и смотрите, еще отсюда вот это вот то, что происходит в российском обществе, страшное, там кому-то может не страшное, я уверен, что есть какие-то люди, которые приветствуют эти перемены. Все это в конечном итоге привычно сводится к фигуре Путина. что за всем этим так или иначе стоит Путин и так далее, рассуждение знакомое и понятное. А скажите, пожалуйста, вот исходя из того, что мы о нем сейчас знаем, кто такой Путин?
Мне уже этот вопрос, ну вот один из ведущих программы задавал, он задал вот так: а скажите, а Путин это сатана? Ну, кто такой Путин? Такой, значит, президент нелегитимный Российской Федерации, которому давно просрочились полномочия, просроченный президент, которого и выбрали-то непонятно как. Ну, в общем-то, такой не очень приятный человек, я бы даже сказала, крайне неприятный, мерзкий тип. Человек, которого бы мы не хотели видеть среди своих знакомых, родственников. Массовый убийца. Кто он такой? Массовый убийца, преступник.
Это вы с такой, знаете, все-таки официальной точки зрения заходите. А если посмотреть на него как на человека, который просто живет рядом с вами? Вот личность, какие-то, может быть, психологические особенности. Он кто?
Нету личности, нету психологии без социального ряда. Человек – такая структура, состоящая из психологического, социального и биологического. Вот. И без социального этого нет. То есть невозможно его рассматривать отдельно от того, что он массовый убийца, и не нужно. Потому что он сейчас в нем главное вот это, то, что он замочил кучу народу, мирных людей много. И в России мучает и истязает целый народ, и украинский, даже несколько народов, да, украинский и отчасти российский.
Вы знаете, и очень как-то вот органично опускает нас на землю вопрос от нашего зрителя Алексея. В интернете ходит видео с пожилыми россиянками, в которых эти россиянки говорят, что противников специальной военной операции надо расстреливать. Органичная очень связь. Что бы вы сказали таким людям, вот этим вот бабушкам?
Как я бы сказала, бабушка. Бабушка, вы же бот. Я скажу, не знаю, я же не видела эти видео. И вообще сейчас дипфейки очень хорошие, опять же. Ну, то есть я не могу утверждать ничего, глядя просто на видео, или тем более слыша о каком-то видео. Ну, предположим, я просто вижу реальную бабушку, не в бреду, которая говорит, их надо расстреливать. Ну, я думаю, ну, бабушки, как бы, какие-то проблемы в жизни или там с головой или еще с чем-то. Ну, потому что человек, который говорит, что кого-то надо расстреливать, вместо того, чтобы сказать, не знаю, я сегодня грушевое варенье сварила или там я сегодня ходила в бадминтон играть, вот, или еще что-нибудь такое. У меня сегодня на работе было то-то, сё-то. Значит, человек, который вдруг ни с того ни с сего заявляет о том, что надо кого-то расстреливать, ну, что-то с ним не так, да? Особенно если он не расстреливает, ну, то есть если он расстреливает реально с ним еще более не так, понятное дело, но если просто какая-то бабушка говорит, что кого-то надо расстреливать на видео, либо это бот, либо с ней что-то не так. Но, к сожалению, да.
И, очевидно, вопрос соответствующий задан.
Со многими россиянами сейчас, наверное, многое не так, по разным причинам.
Давайте поговорим о группе россиян, с которой не так все самым очевидным образом. Руководство вот всеми этими процессами, понятно, что они за все в ответе, но вопрос их мотивации. Вот есть на этой неделе появилась публикация о том, что сын замглавы ФСБ работает топ-менеджером в компании, которая этому же ФСБ поставляет технику для слежки за россиянами. Там миллиардные обороты. Но, в общем, дело не в этом, а в том, что очередной руководитель имеет свой шкурничок, свой маленький бизнес на поставках своему же ведомству того, в чем это ведомство нуждается. А скажите, а вам встречались или, может, вы слышали о таких людях, которые работают на власть, во власти, за зарплату, но при этом еще и за идею? Без вот этого шкурничка, стремления где-то что-то ухватить, что охраняешь, что имеешь.
Ну, смотрите, мне кажется, что тут с двух сторон можно ответить, если ты не следователь или не расследователь какой-нибудь такого пилотажа, как Христо Грозев, например. Вот. Простой обычный человек может ответить на это с двух сторон. Первое, из общих соображений, российская власть – это организованная преступная группировка. Вот. И те, кто на нее работают, они есть часть этой организованной преступной группировки, При этом, с другой стороны, со второй стороны, да, где-то на небольших должностях могут работать люди, которые пытаются что-то сделать на своем месте и руководствуются, ну, соображениями чести и достоинства или там какой-нибудь полезности или компромиссов каких-то разумных, которые там не включают в себя подлость какую-то, а включают, например, ну, умеренное приспособленчество, скажем, но при этом без шкурных интересов. Да, такие, я, ну, почти уверена, что не может таких не быть. Просто, ну, опять же, из общих соображений. А из не общих соображений я видела людей, которые казались мне честными вот на таких вот небольших некрупных должностях, особенно в социальных их структурах. Вот. И кажется, что они действительно работают из любви к твоей работе и к людям, которых они обслуживают. Обычно это какие-нибудь обездоленные люди. Вот, и, ну, зарплата у них небольшая, живут они явно небогато. То есть, очевидно, они работают, отчасти их вознаграждает небольшая власть над этими людьми, конечно. То есть там есть вот этот вот момент, к сожалению, да, это всегда видно очень часто. Очень мало кто от этого свободен, это уж совсем какие-то золотые люди. Но вот как бы да, как бы кажется, что есть, но проверить-то это невозможно. Я не расследователь. Ну, кажется, что вот мелких, там, мелкие начальники, да, с большей вероятностью будут. Как говорил один мой знакомый, которого он был директором, директором института, который, ну, с госзаказами работает, да, вот он, и он, ему предлагали дальше пойти, выше пойти, какие-то министерства и ведомства. Вот. Он там работал очень долгое время, там, в институте, он был директором его очень долго, и все очень любили, и он был очень талантливый организатор, руководитель. Вот. И когда ему предложили пойти дальше, он сказал, нет, там политика, я не пойду, там политика. Вот. Вот он имел в виду ровно это, что дальше, как бы, сейчас он просто приспособленец, а дальше ему придется делать как какие-то гадости и подлости уже в рамках того, что он будет не просто там числиться членом ОПГ мелким, а будет реально должен будет какие-то обязанности в этой организованной преступной группировке выполнять, связанные там с уже вредом конкретным. Вот. Ну вот, такое, какие-то такие ответы у меня.
А у меня еще продолжение темы, неожиданно, что известный сторонник российской власти, его называют публичным доносчиком, Илья Ремеслов внезапно опубликовал пост с критикой специальной военной операции, с критикой цензуры, с критикой российского руководства. И тут же возникли предположения о том, что его взломали. Но он чуть позже объяснил, что нет, меня не взломали, и я еще
Просто такое
продолжу.
ремесло.
Скажите, вы, да, ну и, конечно, стали появляться предположения, что ему это зачем-то надо, зачем? Вот вы верите в то, что у человека могли вот так вот в одночасье поменяться внутренние какие-то установки, открылись глаза? Салтыков-Щедрин писал о пробуждении совести, вот она, может, у него
Я
пробудилась, или
не
так не
знаю про
бывает
ремесло,
часто?
я не знаю про ремесло, но вообще-то так бывает. История знает, и я очень люблю эти примеры собирать из истории именно. Есть такие
Ой, а
примеры.
расскажите, пожалуйста, какие-то примеры, вот как человек мог вот так перевернуться? Потому что мне сразу в голову не приходит
Ну,
что-то подобное.
например, военное руководство Вермахта во времена Гитлера. Ну, я правда вот думаю, что среди наших вряд ли это возможно, потому что как-то не на что им опереться особо. Но люди, которые посчитали, что массовое убийство это уж чересчур, вот там всякое там вообще, ну, они антисемиты были, националисты, все вот это вот в компании, но при этом вот уж чересчур, уж как-то слишком. Давайте-ка его пришлем. Все-таки. Ну, у нас вряд ли такое выйдет, конечно. Вот. Или там, ну, много разных примеров есть. Не знаю, в голову лезет при Ане был такой кабинет министра Волынский. Довольно противный типаж, значит, ну, не то, что противный, а просто, ну, сын своего времени, так сказать, взяточник, знакрат и все прочее. А потом решил переустройством государства российского заняться, писал всякие проекты и за это потерпел. Ну, в общем-то, был казнен. Вот. Но мало ли бывают разные примеры. Какие бывают пертурбации? Ну, не знаю, Овсянникова, скажем, тоже. Ну, тоже вышла с плакатом, пропагандистка, но тоже вряд ли она прям. Ну, то есть тут же такой момент, да, вряд ли кто-то. Вот говорят, что они там из расчета это делают, да, в таких случаях. А мне вот кажется, что нет, просто бывает, что человек давно уже как-то тяготится своим положением, не нравится ему это, или в какой-то момент вдруг он понимает, что да, почему мы вот в это как раз мне гораздо легче поверить, чем в переформатирование целой ОПГ, да, в хорошую сторону. Мне гораздо легче поверить, что отдельно у отдельного человека может совесть проснуться, чем, например, в то, что без люстраций власть в случае там демократических перемен вдруг станет ягненком из волчища, да, вот. Это мне сложнее поверить, так сложнее перестроить, потому что вот между этими, ну, в целом структура, она совести-то не имеет никогда никакой. Вот. А один человек все-таки может ее иметь. Поэтому, не знаю, насчет ремесла, может, в этом случае это и не так. Тут же чужая душа потемки, но вообще бывает.
А у меня опять вопрос с возвращением к личности Владимира Путина. А если бы вы писали книгу с подобным персонажем, скажите, вот у вас бы этот персонаж отвечал за все зло, которое происходит вокруг него, или вы бы распределили эту ответственность на людей?
Слушайте, этот вопрос мне тоже уже задавали, причем не раз. Он такой довольно очевидный, как мне кажется, простите уж. Вот. И такой, ну, как будто бы писателю хорошо бы задать вопрос, да, психологический портрет вот Владимира Владимировича Путина. Или там, что бы вот, если вы писали книжку про него. Знаете, я не занимаюсь такими вещами. Я этим не занимаюсь. Я реальностью занимаюсь. Вот. Ну, насколько возможно.
А как вы считаете, в реальности ответственность в российской власти персонифицирована?
В реальности каждое решение имеет своего автора. Вот. Ну или нескольких авторов, многих авторов. Ну и вот, вот эта вот ответственность, она с юридической стороны, да, то есть если ее рассматривать не с юридической стороны, а с какой-нибудь другой, то тут есть правда чувств. И когда я говорю, что я виновата, то это моя правда чувств. И не важно, что я может быть, в каком-то плане реальности ничего не заряжала и никуда ничего не упускала. Это не важно для меня. Это моя, ну, моя ответственность, так как я ее понимаю, и никому вообще совершенно не могу сказать, чтобы другой человек также сказал о себе. Это невозможно. Можно только про себя сказать: я виноват, да? Пожалуйста. Хочешь говори, не хочешь не говори. Дело внутренних, вот внутренней этой реальности и правды чувств каких-то внутренних. Вот. А все остальное давайте-ка юридически, пожалуйста. Вот все остальное юридически, строго юридически. Вот кто в чем виноват? Давайте разбираться, то какое решение принимаем.
Мы прошли середину программы, и мы говорили, кто виноват. Да, я хочу сказать спасибо. Точно так же строго и юридически. Вот можно сказать спасибо Оксане и Алексею. Это факт. Они сделали донаты. Оксана, Алексей, спасибо вам большое. Будьте как эти прекрасные люди, пожалуйста, вся наша аудитория. Я прошу сделать донаты, потому что если, может быть, один из десяти кто-то сейчас, один из ста, может быть, даже потянется вот в описании программы к этим способам, которые мы приготовили, то нам уже будет значительно легче. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ищите нас в Телеграм. Кстати, я об этом еще не говорил, а у нас там тоже канал, который называется также «Ищем выход», и там у нас все способы, которыми вы можете с нами связаться, а пополнены вот этим вот самым прекрасным каналом, где у нас расписание. И помимо этого мы еще там короткие делаем нарезки из программ. Ну, то есть вы там точно ничего не пропустите, если на нас подпишетесь. И знаете, вот опять же, вот это вот с конкретным авторством решения интересный казус, который тоже перекликается с запретом Телеграма и вот этих вот всех обрывом социальных связей. Уничтожение животных в Новосибирской области вроде как за это формально отвечает конкретный заместитель там министр сельского хозяйства, по-моему, они там министрами называются, за вот это вот решение, которое опять в духе России властей стало сначала проводиться в жизни, а потом уже как-то объясняться тем, в отношении кого она проводится. И вот к этому человеку в кабинет врывается фермерша, у которой этих животных убили, и он от нее просто убегает. Ну вот убегает, спасается
Ну,
буквально.
да, жизнь
Это вот
спасается. Мало.
Это вот как раз к вопросу об ответственности. Она вроде как персонифицирована. Это его решение. Ну, должно быть его решение. А он сбегает даже от человека, который ему ничего сделать не может.
Ну, он просто как человек, он боится же, что она его сейчас физически уничтожит, как он ее скот уничтожил. Это такое уже на уровне.
А почему тогда эти решения принимаются? Ведь этот человек мог бы в отставку уйти, я не знаю, ну сказать, я не буду этого делать, я боюсь, что меня потом побьют эти фермеры. Но он
ну,
это решение принял, а потом...
не ожидал, что она к нему там придет, прибежит.
А они все не ожидают того, что люди, которым запретили соцсети, придут к ним потом в кабинет?
Ну, в общем-то, они правильно не ожидают. Это же скорее эксцесс, не все фермеры пришли в кабинет, а только одна, и к тому же без оружия.
Ну, оказалось, одной достаточно для того, чтобы от нее бегать по этажам.
Ну, один сбежал, а остальные не сбежали пока что. Ну, то есть пока я как-то, ну, понятно, что кто-то всегда будет сопротивляться, слава богу. В общем-то, конечно, ужасная ситуация про животных, честно говоря, да, очень ужасно это. Есть разные версии, почему это происходит. Некоторые говорят, что на самом деле болезнь другая, более серьезная, и хотят это скрыть как-то власти, вот. Потом какая-то мысль была про дальнейшую монополизацию сельского хозяйства. Ну, в общем, разные есть идеи, да. Ну, в общем, короче, какая-то махинация. Только непонятно с чем.
Да, и опять что-то делается, причем что-то, что затрагивает вполне лояльных людей, и непонятно, с чем это связано. Как-то это очень перекликается с блокировкой соцсетей. А вам не кажется, что критическая масса какая-то накоплена тех вот шагов, которые власти могут делать уже совершенно не считаясь ни с чем?
Так они делают совершенно не считаясь. О чем я и говорю, что они уже не обязательно считаться. Можем? Потому что можем.
Да, может, это и есть то страшное, о чем говорит Глуховский?
Ну, так оно же уже давно есть. Просто оно случалось. Опять же, ну, моя мысль в том, что это все страшное уже случается. Конец света уже начался. Просто он пока не с нами. А он пока с другими какими-то людьми. Вот, например, если почитать, это я тоже говорю частенько, мне кажется, на каждом эфире, если почитать репортажи о ПНИ Елены Костюченко, психоневрологических интернатов, то видно, что вот эта логика, потому что можем, в отношении людей с ограниченными возможностями работала в России абсолютно всегда. Делаем, потому что можем, любой садизм. Все что угодно можем сделать с ним. И делаем, потому что можем. И дальше просто это вопрос масштабирования.
Охо-хо. Так, давайте с другой стороны сейчас зайдем на этот же вопрос. Мы уже упомянули о том, что была у нас там одна из отсылок в разговоре, что страшные вещи в конце концов могут затронуть и Европу, где пока что вроде как, по видимости, все более-менее благополучно. Вот один из симптомов – это история с тем, что власти стран Европы начали последовательно, вполне себе последовательно отказывать антивоенным россиянам в убежище, из Германии высылки. И такой же кейс в Финляндии произошел, когда человеку с совершенно очевидным антивоенным бэкграундом отказали в убежище власти Финляндии. Россияне просто надоели, что ли, всем? И получается, права российская пропаганда, которая говорит, что россиянам не на что опереться, кроме нас, российских властей.
Все, что после слова «опереться», лишнее. Просто россиянам не на что опереться. Потому что кроме российских властей, это, очевидно, какая-то полная линия. Вот. Ну да, россиянам не на что опереться. Вот. Аж... Не только россиянам. Ну, то есть я, опять же, меня лично касается этот вопрос, потому что я вот сейчас как бы переехала в Литву, и, может быть, там буду пытаться это здесь. То есть не может быть, а я буду здесь получить ВНЖ и надеюсь на это. Вот. Ну, как бы, да, нас это, в общем-то, касается, но я далека от того, чтобы думать, что вот, как бы, скажем так, понятно, почему россиян боятся, это очень понятно, тут вопросов нет. Почему нас боятся? Да мы сами себя боимся. Я, конечно же, боюсь. Вот тут Сувалкинский этот самый коридор, например. Конечно, страшно. Россия страшная и мы боимся себя сами еще больше, возможно, чем нас боятся европейцы. Вот. При этом, конечно, меры, которые разные европейские страны могут применять, или даже, скажем, чиновники разных стран могут применять на разных уровнях, они часто неэффективны, то есть часто они борются не совсем с тем из этого страха, очень понятного, страх очень понятный, и прямо даже, я бы сказала, для некоторых стран прямо почтенный, особенно для тех, которые рядом с Россией находятся. Можно понять Финляндию, можно понять там всех, можно понять, да, почему это происходит. Вот. А что не очень эффективно, ну, так тоже чиновники и разных там стран, они тоже не в первую очередь думают о том, как бы людям сделать хорошо всем, без исключения. Не всегда про это думают. Поэтому, ну, тоже понятно, почему так происходит. А что происходит, например, с сирийскими беженцами уже много лет? Что с ними предлагали делать консервативные партии европейские? И что вообще от нее происходит, да, когда человек много-много лет пробирается, плывя на лодочке, там еще как-то, да, куда-то. Кто-нибудь думает о том, каково ему приходится? Может быть, они просто надоели? Ну, то есть те же вопросы можно задать, да, конец света уже был с этими людьми. Почему-то мы считаем, что ну, с нами должны обходиться лучше, чем с ними. Это я не к тому, что мы должны сказать всем спасибо и сказать спасибо, что прогоняете, не к этому, не к тому, что там не надо возмущаться, я к тому, что это, во-первых, вещь понятная, а во-вторых, вещь такая печальная.
Что делать?
Ну, что бы я делала, наверное, такой путь создания каких-то представительств и попытки все-таки за себя там как-то говорить, да, с бюрократами разных стран, все пытаться и пытаться наладить эту коммуникацию. Наверное, может быть, это нужно делать более активно, пытаться, да, или с одной стороны. Но с другой стороны, тут же еще есть вот эта вот вещь, да, что одновременно с тем, что не очень хорошо во многих странах вот так вот обходится, да, значит, Германия, ну, в реальности же не ввела обратно, получается, гуманитарные визы. Их никто так и не получает с тех пор, как они отменили, а потом вроде как отменили отмену, но никто их не получает. Вот с этим наряду есть же куча компаний, которые сотрудничают с Россией, при этом в Европе есть даже целый список, я смотрела их много. Вот. И там есть куча россиян, которые живет в Европе, отнюдь не с шенгенами, отнюдь даже не с ВНЖ, а уже с паспортами других стран, и абсолютно выступают за Путина, например, живя там 30 лет. Вот. И представляют многие, ну, не многие, а именно среди них вербуются вот эти вот ребята, которые там устраивают диверсии. Вот это опасность. То есть как-то вот к этому, может быть, обращаться. Тут очень сложно, я не знаю, я же не, опять же, не какой-то дипломат или расследователь, и не знаю, как ситуация, наверное, в разных странах по-разному они обстоят, на высоком и средневысоком уровне. А может быть, где-то есть чиновники, вообще саботажники, которые втайне симпатизируют правым партиям, может, АФДшники какие-нибудь, не знаю, и такие, ну, ладно, этих мы, антивоенных мы выставим, но, конечно, что им у нас делать? А эти пусть живут, потому что они наши ребята. Может быть, такое где-то есть, я не знаю. Просто не в курсе, да, насколько люди там где-то добросовестно заблуждаются в чем-то, а где-то, может быть, правда вредят. Сложно
В
сказать.
нынешней ситуации трудно что-то исключать, да, так что
То есть
среди всех точек.
такая сложная, если коротко, сложная многофакторная ситуация, из которой точно не надо делать вывод, что Европа, ах, она там не любит россиян, и это плохо. Ну, как бы понятно, почему не любит-то, ребята. Понятно, почему. Боится, потому что мы сами нас боимся.
Знаете, получается перекличка опять же с теми социальными связями, которые нужно сохранять и укреплять, потому что чем больше у людей социальных связей, тем они в конечном итоге, каждый в индивидуальности, сильнее, в том числе и в отстаивании собственных интересов, в том числе и за границей.
Да.
Давайте сменим тему сейчас. Да, я перед этим еще вот что хотел сказать. Огромная благодарность Александру Васильевичу и Александру Григорьевичу. Они тоже сделали донаты. Обратите внимание на все способы, которые мы приготовили для того, чтобы вам были донаты очень легкими и приятными. Это в описании программы все эти способы есть, там, включая Сбербанк онлайн и так далее, и так далее. Вот это я просто самый простой для себя называю способ, но для вас, может быть, какие-то другие окажутся более простыми. Делайте донаты, пожалуйста, помогайте двигать это вот направо, слева, направо движочек сбора нашего, потому что Мы пока что еще в левой части, хотя месяц уже вступил в правую. Помогайте, пожалуйста, нашему каналу работать, и мы будем продолжать работать для вас. Как вам речь Павла Таланкина на Оскаре? Я
Речь я
встречал
не читала.
претензии.
Я не читала речь, я только посмотрела, как ни странно для меня, постепенно посмотрела этот фильм. Вот. Я
Ой, а
вообще
давайте я в двух словах скажу.
Смотрю
Там на
кино.
самом деле претензии вызвало то, что Павел Таланкин сказал о прекращении всех войн во всем мире, а не назвал конкретную войну в Украине, отдельно там жирной чертой не подчеркнул. Его просто за это критикуют.
Ну да, понятно. Мне кажется, это в данном случае ничего не значит. Ну, просто человек не привык так выражаться, и он так не мыслит. Он недавно из России. Сложно сразу так вот сделать таким, типа, подкованным идейным противником. Видимо, ему, ну, то есть, может быть, он не ставит перед собой такой задачи. Может, он вообще политикой, как ни странно, да, мало понимает в формулировках. Ну, не знаю, в общем, мне не кажется, что это какое-то злонамеренное там его вот прям, и все формулировки, всех людей нужно разбирать по косточкам, а ты не зря так сказал, ты там, ну, даже если он и не зря, господи, давайте не прикапываться к людям, ну, просто мы сами, мне кажется, не идеальны. Я бы так не сказала, скажу за себя, я бы так не сказала, я бы сказала, нужно, чтобы Украина победила, чтобы и так далее, все по косточкам, там, да, ну, как бы, я, другие люди, другие люди. Главное, чтобы за людоедов не выступали, очевидным образом, это не случай Павла, он, наоборот, рисковал собою, чтобы как-то показать, что делать с российским фондом.
И о фильме. Вы его посмотрели, как вам?
Да,
Потому что
как ни
тоже отзывы
странно.
Диаметрально противоположны.
Да, как может быть? Мне кажется, это правильно нужный и очень хороший фильм. Какой тут еще может быть? Ну, то есть мне странно, как тоже прикапываются, когда к человеку, который провернул такое дело. Вот, я бы не стала прикапываться.
Давайте тогда попробуем прикопаться к тем, кто прикапывается. Они критикуют Павла Таланкина за то, что он точно так же, как российское государство, детей без их согласия использует для доказать обоснования там, правильности либо неправильности каких-то действий государства. Получается, он их тоже использует вслепую, как и российские власти?
Ну, не так, как российские власти все же. Российские власти их посылают умирать и убивать, а Павел их использовал в документальном фильме. Все же это немножко иной способ использования. Судя по тому, что ну, ни с кем из них ничего плохого не произошло, он никого из них не скомпрометировал, никто из них, из детей у него там в кадре не говорил никаких слов, за которых этих детей могли бы посадить. В общем, он не подверг их опасности их жизни и здоровья, как кажется. Ну, то есть, если это и использование, то, по крайней мере, уж точно не такое же, как российское государство.
Хорошо, давайте это разграничим. Это не такое использование, как российское государство, но все-таки это использование. Если бы вашу там сына или дочь использовали бы таким образом, вы бы возражали, одобряли?
Понятия не имею. Это сложно очень смоделировать. Я бы тогда жила бы в Карабаше, я была бы кто, если я уже там взрослая живу, никуда оттуда не уехала. Значит, я там кто-то, да, кем-то работаю, у меня какое-то окружение, какое-то прошлое и какое-то настоящее, значит, ну и тут дальше очень сложно смоделировать, да, что бы я сделала или сказала.
Ну да, это опять
в общем,
разговор
а
к
мы сейчас
социальным
видим,
связям,
а мы сейчас
которые...
видим, зачем моделировать, мы сейчас видим реальное, ну, это что в реальном времени разворачивается. И каких-то детей уже даже и спросили, по-моему, и я что-то не слышала какого-то возмущения именно от людей в Карабаше от этого, да, по поводу этого всего. Ну, то есть если бы оно было, наверное, бы его уже там кто-нибудь бы рассказал, что а вот этот человек там сказал, мама какого-нибудь ученика возмутилась, подала в суд. Было бы такое уже, наверное, нет?
Ну, если я не ошибаюсь, Ридовка искала людей, готовых подать в суд. Я, правда, не знаю, нашла или нет в итоге, но и времени прошло не очень много.
Ну, они-то могут и найти, конечно. То есть они могут даже не то, что найти, они могут устроить, кто-нибудь найдется, так вот, там, не знаю, каким-нибудь таким вот способом, да, тоже. Ну, как бы, все может быть, не знаю. В общем, мне просто кажется, что если это спонтанно как-то не произошло само собой уже сейчас, ну, дальше, мне кажется, уже... Само понятно, само собой.
Ну, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Она, несомненно, будет развиваться.
Я просто не понимаю, что такого уж, ну, то есть это какой-то маленький грех, мне кажется. Ну, то есть бывают же большие грехи и маленькие. Если это и грех вообще, да, то, ну, если это и что-то, чего там не стоит делать вообще, да, то оно явно не супер большое какое-то зло. Нет?
Ну, с точки зрения закона суд разберет. А вот с точки зрения меры зла, то тут самые разные могут быть оценки. Ну, и вы правы, что эти оценки будут зависеть во многом от того, где находится человек и кто находится в его окружении.
Да.
Опять о социальных связях мы, кстати, говорим, которые, как я напомню, в самом начале программы мы говорили о том, что они разрываются, к сожалению, вот с этими мессенджерами. Давайте о другом движении поговорим, потому что у нас достаточно резонансное назначение произошло на днях. Министра культуры наш Ольга Любимова объявила о том, что курировать музеи и цирки в Минкульте будет Иван Лыкошин. Это человек, который известен созданием таких телеграм-каналов, как Real Cultras, Под коверкой и Закулиска. Это телеграм-каналы, после доносов в которых начинались преследования режиссеров, актеров, в том числе и организатор «Золотой маски». Там тоже критиковалось, после чего к ней возникли претензии, и руководство премии было разгромлено. Это придание какого-то официального статуса такому человеку. Это направление его на, видимо, музеи и цирки после театров. Что в этом назначении для вас?
Ну, не знаю, мне кажется, ничего нового, да, вот все то, что вы сказали. То есть натравливание, видимо, какого-то активного борца со всем живым на музеи, на цирки, наверное, так.
Человек зарекомендовал себя как хороший дезорганизатор. И он ставится на пост, который подразумевает организацию чего-то.
Ну, если нужно что-то разобрать, значит, ну, вот, видимо, цель. Такая очевидная.
Слушайте, а если он действительно там все разберет, чем это все закончится?
Ну, вот я тоже недавно читала у одного, я забыла, у кого, к сожалению, читала пост про то, что... Кажется, это был политолог Александр Морозов, про то, что спустя 5 лет никто уже не помнит, что какая-нибудь институция была. Вот. То есть, если она была, потом сплыла, через 5 лет уже никто не помнит, кроме старожилов, а те неохотно рассказывают уже. Потому что это типа бульем поросло, и не хочется старперами себя ощущать. Вот то и будет. Было и сплыло.
Грустная история.
Да, очень грустная история.
Очень часто апеллируют к будущему и потомкам, которые разберутся. Вот исходя из этих слов, нет.
Давайте, в какой-то мере потомки иногда, если у них есть свободное время, досуг, силы, энергия, они иногда действительно разбираются, ну, в какой-то мере. И мы, например, знаем о каких-то институциях, которые были разгромлены там, в 30-е годы, типа Еврейского театра, там, например, или в 40-е годы, я уже забыла, да, и всякие вещи восстанавливаются, и всякие люди, которые были разгромлены или убиты, тоже их наследие восстанавливается. То есть в какой-то мере это может произойти. Ну, то есть это не... Если.
И давайте как раз тему разборов вот этих вот продолжим. Только я еще раз хочу попросить всех подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик рядом с названием канала. Если он у вас нажат, уважаемые наши зрители и слушатели, то тогда вы не пропустите важных анонсов. Вам они будут приходить, и вы сможете смотреть программы тогда, когда они выходят, и не задним числом. У нас вот данный конкретный Иван Лыкошин сейчас будет, видимо, разбирать музеи и цирки, но у нас в мире действует человек, который точно так же разбирает международные институты. Дональд Трамп, это, знаете, вот публикация на этой неделе была издание «Аксиос» о том, что Вашингтон изначально планировал конфликт на 4-6 недель, но и, собственно, само планирование этого конфликта началось из-за эйфории, которую Трамп испытывал после Венесуэлы и бомбежек Ирана, которые были прошедшим летом. Угу. Получается, что один человек в состоянии разобрать целый мир. А как мы к этому пришли? Ведь вроде были международные институты, было международное сообщество, Организация Объединенных Наций. Как все это выкинуто оказалось.
Мне, во-первых, не кажется, что он просто разбирает как-то рандомно. Он пока разбирает по некоторым законам. Он разбирает пока что не... Он, заметим, что он откатил, например, от Исландии. Ой, от Гренландии. От Гренландии он откатил. Не захотелось ему разбирать Данию пока, несмотря ни на что. Да, Европу пока что тоже он только ее так это... третирует, но не разбирает. Вот. Разбирает он пока диктаторов. Он по диктаторам пошел. Такая игра, типа, вот, убей диктатора там, или там, что-то с ним сделай. Вот. Одного там переселили в холодный климат. Это первый уровень игры. Второй уровень игры – там выкради диктатора и посели его себя на вилле. Не знаю, третий уровень – попади диктатору бомбы по макушке. Вот. Четвертый уровень – все ждут, что будет еще какой-то четвертый уровень, некоторые с надеждой. Вот. Но до пятого уровня он явно не доберется. Этот уровень предполагает сложение себя полномочий и убийство диктатора в себе. Это шутка. Вот. Но как бы, да, он, конечно, ну, понятно, действует как-то... как бы это сказать... Тут про роль личности в истории, мне кажется, не надо преувеличивать. Это,
а почему?
Это, ну, потому что процессы убыстряются вообще в целом. Вы заметили, например, ковид, скажем, вовсе не личность, а вирус был, есть. Вот. Или, скажем, там повышение температуры средней на планете тоже не личность.
Ну, это да, но тот
Владимир
нефтяной погром, который
Путин,
сейчас...
конечно, какая-то личность, но в случае с ним, так как он собирался много лет, 14 лет собирался там, да, на Украину напасть, потом еще какое-то время была вот эта вот фаза нетотальной войны, тоже эта личность формируется обстоятельствами. И также и Трамп, он уже второй раз, да, второй раз пришел во власть, да, и в первый раз он ничего не разбирал. То есть эта личность тоже формируется обстоятельствами. Тогда еще недостаточно было все разогрето для того, чтобы он начал действовать вот так. А сейчас уже разогрето, и он действует вот так. Но пока что еще, например, не аннексирует эту Гренландию, скажем. Да, вот, может быть, еще чуть-чуть льды порастапливаются, и до Гренландии дело дойдет, а может быть, не дойдет. Ну, вот это вот, мне кажется, что дело не в Трампе все-таки. Хотя он, конечно, очень яркий представитель, но не в нем. Ну, не только в нем.
Хорошо, а давайте, опять же, по ощущениям, понятно, что ни на какую точность мы тут не претендуем, но по вашим ощущениям. Ведь Трамп находится в середине срока. Дойдет ли до той же Гренландии дело еще через 2 года, которое у него вполне себе впереди?
Не знаю. Настолько большая неопределенность, что да уже давно она такая, что как-то прогнозировать, что именно будет, в какую сторону оно пойдет, вообще в неожиданную. Может быть, мы через полгода будем использовать слова в каждом предложении, которых сейчас даже не слышали. И это будет там в центре новостной повестки. Ну, кто мог думать там в каком-то там году, что у нас будут новости каждый день про то, как Украина и Россия, ну так подумать, да? Ну, вообще, это же могло из какого-то года показаться. Как? Ну вот. Но оно стало. Может стать еще что-нибудь очень быстро.
Печальный прогноз. Слушайте, а в 2 словах и 10 секундах, а есть ли, на ваш взгляд, что-то, чего точно не произойдет? Что абсолютно исключено?
Что абсолютно исключено? Мне сейчас сложно это придумать и выдумать, да, вот такое, потому что и счастливые случайности ведь возможны тоже. Как бы не то, что даже не хочется, а совершенно неправильно было бы и их тоже исключать. И счастливые случайности возможны, и они бывают. Вот, поэтому не знаю. Наверное, возвращение к прежнему, вот это вот невозможно. Потому что было до этого, невозможно, чтобы в этом мире, в нашем земном, воскресли жертвы этих войн. Вот это, к сожалению, невозможно. И то, что это мега влияющий фактор на все, что происходит, это точно, и это неотменимо. И откат назад невозможен. В этом случае никто их не воскресит.
Хотел закончить на жизнеутверждающем, но я надеюсь,
Давай.
что и вот
А, давайте на
эти ваши
жизнеутверждающие.
слова.
Но в мире, но после апокалипсиса, да, мертвый воскрес. Вот, давайте жизнеутверждающие. Так.
Да, но я надеюсь, что те жертвы, которые мы уже понесли, они в конце концов сыграют свою роль к тому, чтобы люди отказались от воспроизведения чего-либо подобного. Писатель и публицист Ксения Букша была здесь. Особое мнение. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.